Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие слушатели радио «Радонеж», в этом году исполнилось 115 лет со дня рождения и 35 лет со дня блаженной кончины замечательного старца Русской Православной Церкви XX века архимандрита Тавриона Ватовского. В то время его имя было уже широко известно как в бывшем Советском Союзе, так и за его пределами. Последние 10 лет своей жизни отец Таврион служил в Спасо-Преображенской пустыне в Латвии. Для многих и многих людей отец Таврион в Советской России был живым свидетельством воскресения Христова и, как следствие его, царственной свободы христианином.
Ученик Христу может быть лишь только то, кто отведет со себя и возьмет свой крест и пойдет за Христа. Вот что ученик Христов. Поэтому не обманывайте. Если вы не отрекаетесь от себя и не идете за Христом на Голгофу, вы не крестятся, так, пустословие одно вас. Да и крестились, ведь что вы крестились? Нет Христов крестились, и вас погружали в воду. Это что значит? Что вы со Христом умираете? И апостол-то нам читает в нашем заседании, что день Иисуса Христа крестились, есть Его крестились. А поэтому, если со Христом распнемся, то Христом распнемся, что и Христом прославимся. Если со Христом умрем, то и Христом воскреснем. Вот другого пути нет.
Я частенько даже вот лежу или сижу дома, вот сижу по часу иногда так думаю, и все перебираю в своем уме, от начала и до конца, как я к нему приехала, к батюшке, как он принял нас. И даже вот там вот Мария говорит, вот ты бы приехала, и у тебя был такой вид, ты как бы поручила себя отцу Тавриону. Вот, батюшка, я и мои детки. Вот я пришла с ним, с одной стороны один стоит, с другой стороны другой стоит, и поручила себя отцу Тавриону. И он нас с любовью принял. У меня от него около 300 писем хранятся. Он каждому присылал письмо, бывало, Сереже, Коле, на День Ангела не забывал никогда. Что могу сказать я? Только добрые. Таких, как отца Тавриона, мне кажется, уже, ну не знаю, есть или нет. Во блаженном успении вечный покой. Подашь, Господи, усопшему рабу, отцу архимандриту Тавриону, и сотвори им вечную память, вечную память, вечную память, и покой его в самых лучших своих райских селениях, со святыми его покой.
Дорогие наши слушатели, передачу памяти архимандрита Тавриона Ватовского радио «Радонеж» планирует выпустить в эфир в среду 20 ноября в 22 часа по московскому времени. В ней принимают участие насельник Свято-Духового монастыря в Латвии игумен Евгений Румянцев, а также духовные чада архимандрита Тавриона Ватовского Николай Васильевич и Нина Семеновна Мишины и Виктор Александрович Пучков. Своими воспоминаниями также поделятся протоиерей Александр Салтыков, протоиерей Владимир Воробьев и другие участники памятной конференции, прошедшей накануне памятной даты в Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете.
Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели, братья и сестры. Радиостанция «Радонеж» продолжает свою работу в прямом эфире. Мы напоминаем, что ваши звонки мы принимаем по телефону 959-59-39, код Москвы 495. Короткий номер для смс-сообщений 5522. Перед вашим вопросом или просьбой наберите слово «Вера». В нашей студии находится протоиерей Артемий Владимиров, член Союза писателей России, духовник Алексеевского женского монастыря. Батюшка, благословите.
Мир вам.
У микрофона ведущая Елена Путинцева, за режиссерским пультом раба Божья Галина. Сегодня нам бы хотелось поговорить и продолжить беседу о очень значимом событии, духовном и культурном явлении для Москвы и для всей Руси Великой. Это историческая выставка, которая проходит в Манеже. Это выставка-форум Романовы. Называется эта выставка «Моя история». Батюшка, я вчера вот побывала только на этой выставке и сразу заметила и почувствовала какую-то необыкновенную атмосферу единства и подлинно народного единения на этой выставке. Люди стоят по 4 часа с детьми, и пожилые с палочками приходят, и у всех в глазах какая-то необыкновенная радость, радость обретения своей истории, осознания причастности к великой истории нашего народа.
Да, дорогие друзья, это особенно радует. То, что уже 2 раза продлено время и сроки посещения выставки до конца ноября, куда народ идет не стадом, не по указке вышестоящих инстанций, а по внутреннему влечению и потребности войти в духовное пространство подлинной, многим еще незнакомой, но удивительно прекрасной России, нашей общей матери, нашей колыбели, нашей стране, плоть от плоти которой и кость от кости, которой мы являемся. И думаю, что даже скептики и люди с холодным умом, пришедшие так просто полюбопытствовать, поглазеть, выходили из этого удивительного пространства осененными, преображенными, во всяком случае, глубоко задумавшимися. Это необычная выставка, не просто музейные экспонаты, но это нечто, что выводит нас за грань времени и пространства. Неспешно путешествуя из эпохи в эпоху, смотря в глаза российским государям и их сподвижникам, мы вступаем с ними в общение, забывая все и вся вокруг себя. И, наверное, особенно значимым для меня разделом выставки был тот торец манежа, где во всю стену полукругом изображены, по существу запечатлены на единой картине, монументальной, все члены династии, от Михаила Федоровича до государя Николая Александровича, который является центром этой удивительной композиции. Высокие фигуры государей, стройные, красивые, разворот плеч, царственная голова,
взор величественный. Они, хозяева русской земли, веренные им Богом, смотрят на вас из своего бесконечного далека. А потомки русского народа, некогда верноподданного, а теперь оказавшегося без кормила или ветрила в духовном отношении, сидят на скамеечке, на седалищах. Мало ведь кто знает, что в присутствии государей подобает стоять, а не сидеть. И смотрят минуту, третью, десятую на их царские и императорские величества. И со стороны мне, как священнику, была очевидна тайна этой встречи. Можно много говорить об этой выставке, но прежде всего я хочу поблагодарить от сердца тех тружеников, а это прежде всего комиссия по культуре, учрежденная Святейшим Патриархом в нашем патриархате, которые с чувством, с толком, с расстановкой, замечательным искусством выстроили это пространство, по последнему слову, техники, где сочетаются весьма органично и необычно неподвижные живописные панно. Какие-то схемы и диаграммы, которые свидетельствуют в цифрах и фактах о том, что у нас не было государей-неудачников. Потому что при каждом царствовании возрастал в числе наш народ. А успех царствования как раз проверяется вот этим демографическим критерием. Если народ умирает, то к чему умные фразы и новые технические открытия? Если он возрастает, если рождаются дети и выходят в жизнь самостоятельными гражданами, преданными своей земле, значит, государь выполнил Богом данное ему дело. Посудите, господа, и при Анне Иоанновне, помните царствование временщиков, Бирн, другие немецкие фамилии, и при Павле Петровиче, первом мужицком царе, и уж, конечно, при последних государях, наш народ рос как на дрожжах. Вот говорят, царь Николай Александрович II прославлен только потому, что умер достойно, а правитель где посредственный. Вы знаете, можно, конечно, принять к сведению эту точку зрения, однако мы приучены обо всем судить по плодам. А плоды 50 миллионов прироста населения за его короткое царствование. Где это видано, где это слыхано? Ни Китай, ни Индонезия, ни Уругвай, ни Израиль древний никогда не знали подобного умножения населения. А уж умолчим о валовом продукте, о темпах роста индустрии. И это подлинное открытие для многих соотечественников, привыкших верить на слово писакам, бумагам-оракам и ограничивающих свое ведение только популярными и часто ангажированными, то есть предубежденными изданиями. Что еще должно отметить, это замечательно выдержанный тон выставки. Ведь самое сильное средство убеждения – это показать действительность, воздерживаясь от ее оценки, предоставляя вдумчивому зрителю, слушателю самому поставить последнюю точку. И нужно было видеть, сколько людей, старушек с советской прической и внешностью, студентов в протертых джинсиках, школьников толпились у тех сенсорных панно, листая которые можно было осведомиться об истинных причинах бунта, бессмысленного и беспощадного, будь то самозванство смутного времени, путч 1825 года или профинансированное банкирами из Америки Яковом Шифом и компанией безобразие 1905-1917 года. И мне, как священнику, было очень интересно смотреть и наблюдать за выражением лиц москвичей и гостей столицы, которые открывали для себя страшную, дотоле неведомую им тайну. Ведь какой романтикой вслед за молодым и еще совсем неискушенным Александром Сергеевичем Пушкиным наше школьное образование, литературный курс овевало декабрьское восстание. А тут оказывается, что члены этих масонских орденов, а масонская организация, как объясняют ученые, историки, имеет не филантропические, не гуманитарные и уж совсем не просветительские цели, а только одну – нащупать рычаги власти, подобраться к кормилу власти, завладеть умами и сердцами державных людей и свершить переворот в угоду неизвестно кому, супротив божественного определения, то есть законного монархического порядка. И мы узнаем, что большинство офицеров, принимавших участие в декабрьском восстании, были по существу на государевой службе, военными чиновниками и финансировали это, казалось бы, такое благородное, прекраснодушное движение за счет разворовывания государственной казны. И если бы не Аракчеев, слуга царя, и поныне мрачными красками изображаемый предубежденными либералами-историками, то декабристы, силы есть, ума не надо, украли бы у государства 1 000 000 рублей. А это сумма такая, что на нее мы могли бы с вами отстроить Москву и вернуть ей первозданный лик до вандальских разрушений 1917 года. И я думаю, что в этом беспроигрышность данной экспозиции. Посмотрите на лица государя Николая Александровича II и тех, кто устраивал на него покушение. Посмотрите на эти властолюбивые, хищные глаза черных передельщиков, эсеров. Фамилии некоторых звучат впервые. Они оказывались сокрытыми для школьников советского переходного времени. Парвус, Дейч. И вы все увидите сами. Так что становится совершенно ясен импортированный характер псевдонародных революций, технологии которых, изобретенные авантюристом Парвусом, получавшим деньги от разрушителей монархии, и сегодня находятся в действии гвоздичной, тюльпановой, бархатной революции, включая смуты в Египте, в Сирии, тот же самый почерк, тот же самый характер, искусственное разбалансирование политической, общественной атмосферы, подкуп продажных чиновников, наускивание младших на старших, группы террористов, которые, как поп Гапон, открывают стрельбу по частям мирно настроенной регулярной армии, запуск черни в винные подвалы, магазины и анархия, мать нового мирового порядка, довершает сказанное. Впрочем, выставка замечательна не только и не столько вскрытием тайных пружин этого поистине сатанинского революционного движения, сколько тем, что она открывает нам лицо России во всем ее торжестве и великолепии. Мы видим, что монархический принцип правления, как небо от земли, далек от лукавства закупленной модели демократической, где политические деятели всегда так или иначе отражают фракционное сознание, придерживаются партийной философии, а значит, находятся в зависимости от финансовых средств той или иной партии. Монарх, отец народов, равно любит все сословия, начиная от патриархального крестьянского, кончая купеческого и дворянского, и при нем воистину совершается расцвет всех сфер общественного бытия, искусства, культуры, науки. И разбегаются глаза, вы не знаете, что фотографировать, кстати, это можно делать свободно, и на что смотреть. Вот первый в мире аэроплан, сделанный гениальным русским умом. Вот цветная фотография. Вот проект космического аппарата. И при этом удивительно милые для сердца детали бытовой жизни. При Михаиле Федоровиче впервые завезли в Россию гиацинты, при Алексее Михайловиче кофей. Вот появились канарейки. Вот первый велосипед покатил в первой трети XIX века. А в середине XIX века царь-батюшка благословил создание первой российской футбольной, конечно, мужской команды. Женщины в это время составляют букетики в честь государя Александра, используя определенные цветы, условно, фиалки или анемоны. И перед вами раскрывается удивительное многообразие вдохновения свободного творческого труда нашего народа, который никогда не сидел сложа руки, но в лице меценатов, благотворителей жертвовал от избытка сердца средства на благоукрашение городской жизни, поднятие сельского хозяйства. Конечно, наивно было бы говорить о том, что Россия не имела каких-то слабых мест, не была сдавливаема нуждой при нашей шестой части суши, но важно было общими усилиями врачевать эти раны, а не сыпать на них соль и перец, чем занимались народовольцы и прочая публика, потерявшая любовь к Отечеству. Сегодня, дорогие друзья, мы с вами являемся свидетелями подмены многих понятий, когда термины употребляются незаконно, в противоречии с их исконным значением. Вот, например, сегодня национализм является синонимом или собратом экстремизма. Какая-нибудь учительница современной школы ставит знак равенства и приучает к этому детей между национализмом, шовинизмом, оппортунизмом и фашизмом. Приехали. Между тем, изобретатель химической таблицы элементов Дмитрий Иванович Менделеев говорит, а выставка интересна изречениями, которые во всю стену вывешены, так что они входят в душу и сердце, изречения разных людей, в том числе и тех, кто боролся с Россией. Вам предоставляется честь сделать свой выбор, проанализировать ту или иную сентенцию и выбрать свой путь, который, конечно же, звучит в самом названии выставки «Православная Русь ко Дню народного единства. Моя история». Романовы. Триумф Романовской династии. В чем этот триумф? Конечно же, в том, что каждое столетие, начиная с 17-го, давало свой импульс, было восходящим по отношению к предыдущему. Конечно же, в том, что все наши государи были собирателями, а не предателями и расхитителями. Все они жертвенно, в меру своих талантов, не избегая и ошибок, безусловно, кто без них, содействовали процветанию горячо любимой Родины. Нельзя простить тем, говорит Александр Сергеевич Пушкин, взирая на нас с портрета кисти Кипренского, нельзя простить тем, кто в ответ на русскую ласку, воспользовавшись щедростью русской души, получив искомое, начинает тайно или явно клеветать и грязью замазывать лицо своей благодетельницы России. Нельзя простить, говорит Александр Сергеевич, я думаю, вторя святителю Филарету, который учит прощать своих личных врагов, но взыскивать и строго взыскивать врагов Отечества. И, конечно, для нас совершенно по-новому открываются и Гоголь, и Достоевский, и Хомяков, и Иван Ильин, и Василий Розанов, и Бердяев. Люди разномыслящие, люди глубоко творческие, с присущей им уникальностью воззрений. И вместе с тем, как дружен и силен хор их суждений, потому что все они были настоящими сынами Отечества и как могли служили своей Родине.
Батюшка, вот сейчас много спорят о том, каким должен быть учебник истории. Мне кажется, что на этой выставке материал бесценный для этого учебника, и просто необходимо было бы его использовать для того, чтобы правильную концепцию выстроить.
Будем надеяться, что Владимир Владимирович, который отнюдь не равнодушен к правильному воспитанию, образованию российской молодежи, вместе со Святейшим Патриархом, обойдя эту выставку со всем вниманием, конечно, сделает свои выводы, и наше Министерство образования, иногда нас глубоко огорчающим своим своеобразным отношением к составлению учебников, и не только учебников, но и составлению программы гуманитарных дисциплин, в частности, когда незаметно одно за другим шедевры русской классики подменяются весьма сомнительными современными произведениями госпожи Улицкой, хорошо не Урицкого, может быть, и грамотных с точки зрения орфографии, но представляющих собой весьма своеобразную, эклектическую смесь, совершенно аморфную понятий, воззрений, препятствующую маломальски разумному учителю, умолчим о школьниках, выработать свою патриотическую, гражданскую, философскую, нравственную позицию.
После того, как Россия осталась без царя в голове, после того, как мы были лишены монарха, нашего последнего, батюшка, все наши правители, практически все, наверное, обещали построить рай на земле и в этот рай всех согнать жителей нашей страны. Но вот интересно, что на этой выставке можно прочесть такое изречение нашего философа, который раскрыл, мне кажется, тайну власти именно монаршей. Он говорил, что это Владимир Соловьев был. Назначение власти не в том, чтобы превратить общество в рай, а в том, чтобы не допустить на земле ад. И я думаю, что все наши монархи с этой задачей пытались справиться, поскольку даже свою жизнь не ставили ни во что по сравнению с благом народа и нашей Родины. Не допустить ад на земле.
Да, действительно, таковым и был государь-рыцарь на престоле Николай Павлович. Прекрасно, Николай Александр II сказал, европейские государства управляются законом. Править в России монарху весьма курьезно, потому что эта страна, Россия, управляется пословицами и поговорками. Удивительно глубокое и не такое уж простое для осмысления свидетельство государя о особенностях русского характера, о внутреннем нравственном законе, о той сердечной конституции русского мужика, боголюбие которого, патриархальный уклад жизни которого и являлся в течение столетий фундаментом, твердым основанием самодержавного правления. Безусловно, заслуживает особенного осмысления слова тех министров государя Николая Александровича II, которые сами пострадали от рук террористов. Не случайно сегодня перед зданием правительства стоит, высится фигура колосса начала XX века Петра Аркадьевича Столыпина, который один мог бы с Божьей помощью не допустить вакханалии 17-го года, не будь он устранен злодейской рукой в Киеве, не будь он убит за веру царя и отечества. Вы помните, как сказано на выставке, запечатлена там замечательные максимы изречения Петра Аркадьевича. Единый корыстный помысел для государственного мужа является самым страшным преступлением, потому что служить Отечеству можно только при абсолютном бескорыстии, то есть личностном, личном, жертвенном служении Отечеству. Иное не приемлется. А министр Щегловитов еще и укорял правительство в определенном долготерпении, говоря о том, что не должно быть паралитиком в отношении эпилептика. Эпилептиком он называл эпилептиками революционных смутьянов, бандитов, террористов и призвал к решительным контрмерам, которым государь наш и вынужден был приступить, введя военно-полевые суды и усмирив гидро революционных беспорядков 5-7 годов.
Машка, мне еще запомнилась цитата из Гегеля, которая представлена на этой выставке. Он подметил такое качество и свойство русского человека, что русские люди добросовестно и безвозмездно трудятся, если в обществе есть нравственная идея и праведная цель.
Русские люди трудятся безвозмездно, если в обществе есть нравственная идея, праведная цель. А ведь этим и отличается самодержавное, православное государство от демократического устроения. Ибо государь по самой идеологии является отображением, отблеском царя неба и земли. И он приемлет силы к управлению главной своей задачей, почитает содействие Матери Церкви в нравственном духовном воспитании и преображении верноподданных. Для государя благо человека обретается на путях евангельских, а не декларации, что мы сегодня наших детей должны воспитать, и в них воспитать, прежде всего, потребительские инстинкты. Это изречение достаточно недавнее одного из министров образования.
А вот наш слушатель передал такой вопрос. Он хочет отметить некоторые отрицательные моменты правления отдельных государей династии Романовых, в частности, отмену патриаршества, перенос столицы в Петербург, и именует вот этих монархов, при которых это произошло, монархами европейского образца. Что вы, батюшка, об этом можете сказать?
Вы знаете, я всегда над этим размышляю. Потому что, вспомним ли Петра, нужно знать, в каких условиях протекало его отрочество, юность, а какие господствующие влияния претерпевала его душа, заложником каких идей он являлся, там, в немецкой слободе, будучи прибран к рукам хитроумным Лефортом. Но важно при таком тонком деле, как взирание в прошлое, в ретроспективе, восстанавливая для себя ушедшее, в его многомерности, объеме, всегда смотреть на предмет с разных сторон, объемно, в разрезе, а не однобоко. И выставка замечательна тем, что она и помогает нам увидеть подлинную значимость каждого из Романовых, увидеть всю многогранность их государственной деятельности, узнать о совокупности их рескриптов, принятых законом, принятых ими законах. И в этом смысле выставка является подлинным откровением для соотечественника, по большей части лишенного этого объективного видения о прошлом.
Мы слушаем вопрос. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Представьтесь,
добрый вечер,
пожалуйста.
Батюшка, благословите.
Мир вам.
Батюшка, вопрос такой вот. Все время там с телевизора, по радио слышишь, там все время говорят, там католическая церковь, там протестантская церковь. А вот неправильно было бы называть бы, ну, значит, я понимаю, мы православные люди, у нас одна церковь, вообще одна церковь на земле православная. Просто называть их там еретическими сообществами католиков, еретическим сообществом протестантов и же с ними, скажем так. Почему вот все время? Даже на сайте отдела внешних церковных связей там постоянно пишут там, митрополит Илларион встретился с представителем католической церкви. Ведь одна церковь на земле православная, это все ересь. Вот почему так?
Вопрос ваш вполне заслуживает рассмотрение, потому что действительно, когда мы с вами поем символ веры на божественной литургии, наши уста помазаны Духом Святым, а мы единым миром некогда, освященные, произносим веру в единую святую соборную апостольскую церковь. То есть церковь является для нас предметом веры. Мы зрим невесту Агнца очами веры. Мы чувствуем сердцем свет и тепло, исходящие от нашей матери. И, конечно, христианин, который привык с благоговением произносить это слово, церковь, кому церковь не мать, тому Бог не отец, для кого это слово сакрально, безусловно, испытывает некоторое неудобство, некоторое смущение, когда он сталкивается уже с таким, так сказать, дипломатическим употреблением этого слова, попавшим в обиход. Тех, кто, вращаясь на острие межгосударственных отношений, в составе тех или иных делегаций, посещает страны с христианским субстратом и ведет определенный диалог, он неизбежен в наше время, и склоняет во всех падежах христианские реалии, часто приспосабливаясь к пониманию своих слушателей. Я в этом смысле не дипломат, не церковный политик, не всем дано находиться на этом ответственном гребне. Предпочитаю вместе с вами говорить римо-католическое исповедание или протестантская та или иная конгрегация или конфессия. И таким образом приберегаю слово «церковь» для молитвенного исповедования этой великой тайны Бога человечества Господа Иисуса Христа. Потому что, особенно в наше время, в 21 веке, когда расчеловечивается человек, а остатки христианских убеждений в этих самых западных исповеданиях уступают место своей противоположности, ваш вопрос приобретает особую актуальность. Ну, например, кто сегодня дерзнет сказать в нашем сакральном, благоговейном смысле употребить словосочетание «англиканская церковь»? Главой англиканского исповедания является Ее Величество Королева Англии Елизавета. Она, к сожалению, как и многие другие монархи Европы, подписала, легализировала закон об однополых браках, то есть легализировал разврат. Вот если у кого развиты аналитические способности, они даже у ежика присутствуют, становится очевидным, что глава англиканского исповедания узаконила беззаконие. В каком тогда смысле мы будем употреблять слово «церковь» применительно к несчастным англиканам, которые сейчас смотрят направо и налево и не знают, куда бежать? То ли к консервативной части католиков, то ли смотрят на восток и обретают для себя, дай Бог, святыню православия. Вот такие пироги. И в этом смысле мы, конечно, с вами должны быть очень целомудренны в слове. С другой стороны, давайте вспомним псалтирь, переведенную с еврейского на греческий, с греческого на церковно-славянский. «Возненавидев церковь лукавнующих». Слыхали такое у царя Давида? В данном случае церковь, экклесия, означает слово «собрание». Блажен муж, иже не идя на совет нечестивых, собрание нечестивых. И вот эта экклесия таким образом может выражать собой мысль о безблагодатном, более того, демонизированном обществе, находящемся в том отчуждении от общества спасаемых, которое именуется, собственно, церковью в его исконном подлинном смысле. В этом смысле я предлагаю нашим слушателям не слишком возбуждаться, так сказать, и негодовать, потому что есть разные регистры, уровни вербальные, словесные. И, повторяю, если бы задавший мне этот вопрос был поставлен на такое послушание ответственное, как трудничество в отделе внешних церковных связей, и должен был бы встречаться с представителями западных исповеданий по самым разным вопросам. Тут и экология, тут и обсуждение каких-то канонических вопросов, открытие, скажем, нового храма где-нибудь в Норвегии или в Дании. Вам нужно владеть иностранными языками, изучать словоупотребление, принятое той стороной. Но, слава Богу, к этому не все мы призваны, кухарки не управляют государством, поэтому нужно сохранять спокойствие, рассудительность, ну а для себя самих, конечно, определяться, когда молчать, когда склонять слово «церковь».
Вот нам прислали СМС, в которых спрашивают, будет ли эта выставка еще продлена и показана в других городах, нельзя ли ее сделать постоянной. Андрей из Долгопрудного написал. То есть, конечно, всем хочется, чтобы как можно больше людей на нее могло приходить и в дальнейшем, на эту выставку. Ну, наверное, к сожалению, не нам это решать, хотя, наверное, просить и молиться об этом можно.
Я думаю, что если Радонеж пригласит к себе на эфир архимандрита Тихона Шевкунова, который возглавляет Патриаршую комиссию по культуре, а дорогой батюшка имел, как я понимаю, непосредственное творческое отношение к организации этого замечательного, эпохального события, то наши радиослушатели получат полное представление о том, какова судьба этих уникальных материалов. Они сейчас уже доступны в медийном пространстве, но, конечно, хотелось бы, чтобы эта выставка триумфальным шествием шагала по стране. Петербург, Екатеринбург, Владивосток, все достойны прикоснуться к подлинной истории России, притом не только в печатном каком-то компьютерном образе, а вот посмотреть на эти картины, посмотреть на эти павильоны, переходя из залы в залу, смотреть на эти документальные ленты. И, знаете, после зала с государем Николаем Александровичем II, я, кстати, внимательно смотрел на так называемый манифест, который никогда не был опубликован царской канцелярией, правда? Вот, и представляет собой крайне загадочный документ, еще и в двух вариациях, вариантов присутствующих, заранее был подготовлен изменниками-генералами, клятвопреступниками, и внимательно очень смотрел на ту подпись, которую видел и в музее в Екатеринбурге. Крайне такая подпись сомнительная. Карандашом, очень нетвердое, не вызывающее, ну, у меня лично, как у обывателя, я не знаком с историей вопроса, это надо, наверное, историка Петра Мультатулли поспрашивать. Но вопрос-то еще открытый относительно того, что же там состоялось в вагоне на станции «Дно».
Вас просят объяснить термин «самодержавие» и «самодержец».
Государь изображается со скипетром и державой в руках, которые он приемлет от самого Господа Бога, укрепляемый его вседержавной силою. И это слово «самодержавие», «самодержец» отражает очень простую истину, что нет такой политической силы на земле, от которой государь находится в непосредственной зависимости. Никакая партия, никакое сообщество не выдвигают, так сказать, государя как своего ставленника. Он самим Богом помазан на царство, и его опознает народ благодаря всеобщей соборной молитве, покаянию. Об этом подробнее можно узнать в самой выставке, прежде всего по первой странице истории Романовской династии. И сегодня это предмет напряженного размышления, потому что если у кого способность аналитическая не угасла, то давайте и сравним в удельный вес, так сказать, в пропорции истории России тысячу лет самодержавного или движения к самодержавному царству, почти тысячу лет, и вот несколько несчастных десятилетий XX века, отбросивших Россию на выселки мировой истории. Очень интересно в этом смысле мысль русских ученых, которые говорят, и историки, и естественники, и представители точной мысли, что у каждого народа есть свой строй мысли, своя душа, и органично ему присущая природная форма правления. И поэтому аршином европейским не измерить русскую душу, которая, безусловно, сроднилась с даром самодержавного правления за предшествующие столетия.
И эту выставку, наверное, можно было бы назвать своеобразным возвращением на родину, и символично, что под конец этой выставки будет еще один вечер с этим названием, который тоже связан напрямую с правлением наших государей и с Первой мировой войной. Батюшка, вы, наверное, об этом тоже сегодня хотели напомнить слушателям.
Да, мы приглашаем, дорогие друзья, вас 26 ноября во вторник, 18:30, в Белый зал Дома кино. Новая встреча из цикла «Возвращение на родину». Устроитель ее главный Лина Мкрчан. Неоконченная война. Столетие начала Первой мировой войны. Неизвестные страницы этой войны. Фильм и встреча с помощником председателя синодального отдела Московской патриархии по взаимодействию с вооруженными силами, отцом Владимиром Соколовым и очень компетентными, интересными специалистами, мнение которых уважают те, кто внимательно следят за этими вечерами. Здесь и заместитель главного редактора национального телеканала «История» господин Савичев, заместитель главного редактора «Народного радио» господин Онищенков, иконописец Виктор Саулкин, редактор радио «Радонеж», доцент МГИМО Ольга Четверякова и прочие специалисты. Искусствовед Соколов Лермонтов из Ставрополя. Ждем вас, дорогие друзья, 26 ноября 18:30 в Белом зале Дома кино. Неоконченная война. 100 лет с того драматического момента, когда была развязана Первая мировая война.
Нам пришел вопрос, какие пути в духовной жизни вы считаете крайностями?
Пути духовной жизни, думаю, что не пути, а отклонение от царского пути. Все, что не в меру, то от лукавого. Кто чем увлекается, тот всем и искушается. Потеря трезвомыслия, потеря баланса, равновесия между умом и сердцем. А главное, искажение в понимании Священного Писания и предания. Вот что провоцирует нравственное падение, заблуждение, переходящее мало-помалу в ожесточенное отстаивание собственного лжемудрия. И сегодня, конечно, самый главный враг на пути духовной жизни у православных христиан – это предательское чувство собственной исключительности. Едва лишь только вы найдете священника или группу священников, или пастыря и паству, которые утверждаются на этом ките собственной правоты, ждите ужасных, ужасающих последствий. И это может касаться как крайне консервативных групп. Одна из них, например, выродилась буквально в секту, именуемую царской церковью православной, на деле ничего не имеющую общего с нашим великим историческим прошлым. Священник себя объявил митрополитом. История банальная и печальная одновременно. Либо модернизм, который выражается в крайнем пренебрежении преданием церковным, утверждением за собой апостольской харизмы, бесчинным вторжением в литургическую, каноническую область церкви, подмена святоотеческого наследия протестантизмом и взращивание в людях непомерной гордыни, которая препятствует им и почитать как должно Пресвятую Деву Марию и оценивать по достоинству значимость единства со священной иерархией. Епископатом. Господа, как быстро пролетело время. Сегодня мы упоминаем не только архимандрита Тавриона, но и убиенного отца Даниила, и архимандрита Павла Груздева, день рождения которого, как кажется, только-только был воспомянут. Храни вас всех, Господь, и ждем вас на выставке в эти оставшиеся дни ноября.